эфире радио «Донбасс Реалии».
Новости, аналитика без линий разграничения. Это «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. У микрофона Денис Тимошенко. На календаре 21 марта, среда, и сегодня говорим о таком. Разрыв. Правительство Украины прекратило договор об экономическом сотрудничестве с Россией.
Нульових позначок. Залишається знову тільки приватний бізнес, який ми не можемо поки що в цьому плані регламентувати.
Отжали. Запустять ли сталепрокат в оккупированном Алчевске?
Ну, к сожалению, политика всегда в России превалирует над эконом.
Русофобия. Наша корреспондентка сходила на спектакль.
Поєдналися голоси людей, яких розділяє майже 80 років часу.
В студії сьогодні ми поговоримо о том, що таке настоящее ущемление прав національних меншинств. Пока Россия обвиняет Украину в так называемом ущемлении прав русскоязычного меньшинства в Украине, что происходит с коренными народами на территории самой Федерации? У нас в гостях член правления Всетатарского общественного центра, бывший политзаключенный Рафис Кашапов, а также член общества «Эрзянь-Вал» Ростислав Мартынюк. Друзья, вы можете звонить к нам в прямом эфире по номеру 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Также звоните и пишите нам по скайпу donbass.realii кириллицей.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
А сейчас в нашей программе «Время новостей». Передаю слово Егору Устинову. Привет, Егор.
Приветствую. Кабинет министров Украины остановил действие программы экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Правительство поручило Министерству иностранных дел Украины проинформировать об этом правительство России. Владимир Гройсман ранее заявлял о том, что в правительстве намерены переориентировать экономику от той привязки, которую постоянно навязывала Россия. Упомянутый документ летом 2011 года подписали экс-премьер-министры Украины Николай Азаров и России Владимир Путин. Двое украинских военных получили ранения за прошедшие сутки, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам военной операции Дмитрий Гуцуляк. По его данным, поддерживаемые Россией силы совершили 5 обстрелов укреплений вооруженных сил Украины. На Донецком направлении под огнем оказались позиции вблизи Песков и Авдиевки, на Луганском, у станицы Луганской, Троицкого и Луганского. В группировке ДНР украинских военных обвиняют в обстреле окраин Ясиноватой, в группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Здоровье удерживаемого группировкой ДНР журналиста радио «Донбасс Реалии» Станислава Асеева ухудшается. Об этом сообщил экс-депутат Верховной Рады Егор Фирсов. По его словам, иногда встречаться с Асеевым сепаратисты разрешают только его матери. Фирсов также отметил, что несколько попыток освободить журналиста сорвались. По его словам, сейчас задействованы как официальные, так и неофициальные каналы коммуникации, в том числе церковные, журналистские и политические. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дейс заявил 20 марта, что во время своего визита в Москву он призвал к скорейшему освобождению блогера и журналиста Станислава Асеева. Президент России Владимир Путин поручил своей администрации проработать список о помиловании 16 человек, которые ему передала кандидат в президенты страны Ксения Собчак. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. В списке крымский активист Александр Кольченко, кинорежиссер Олег Сенцов и другие. 19 населенных пунктов в Донецкой области без электроснабжения. Об этом сообщает ДТЭК «Донецкоблэнерго». Наиболее пострадали электросети в Волновахском и Александровском районах. Также отмечается аварийное отключение в Селидовском, Бахмутском и Константиновском районах. Работы по восстановлению электроснабжения сильно осложняются гололедом, заносами и шквальным ветром. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 22 марта, в Донецкой и Луганской областях будет облачно с прояснениями. На Донеччине ночью ожидается небольшой снегопад. Днем в обеих областях без существенных осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 4 до 7 градусов мороза. Днем от 0 до 2 градусов тепла.
Дон Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С этой секунды к нашей программе присоединяются слушатели Громадского радио. Здравствуйте, друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро, буквально через 10 минут, начнет работать наш студийный телефон 0800 300 403. Звоните к нам, участвуйте в нашем разговоре. Сегодня мы говорим с представителями коренных народов России, каково живется нерусским в Российской Федерации. Звоните к нам, участвуйте в разговоре еще раз. Прошу вас, напоминаю, пока что к другим темам.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Кабинет министров Украины сегодня, 21 марта, в одностороннем порядке прекратил действие программы экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы. Кабмин поручил Министерству иностранных дел Украины проинформировать об этом правительство России. Однако до сих пор Россия остается одним из крупнейших экономических партнеров Украины. Скажется ли это решение на украинской экономике и насколько остаются интегрированными Украина и Россия, признанная с законом страной-агрессором? Об этом расскажет Татьяна Якубович.
Доля России в совокупном обороте внешней торговли Украины в 2010 году составляла примерно 1/3. Именно тогда президент России Владимир Путин и украинский премьер Николай Азаров подписали программу экономического сотрудничества Украины и России на 2011-2020 годы. Украину тогда затягивали в так называемое единое экономическое пространство, напоминает политолог Тарас Черновол. Одной из главных целей программы было увеличить оборот не сырья, а уже готового продукта. Например, тогдашние руководители хотели сделать так, чтобы украинский АН был не украинским, а украино-российским.
Мы розірвали угоди по наших літаках АНах з Росією, які були найбільшими. По машинобудуванні я взагалі не бачу, що наше щось переплітається. Ні в виробленні енергії, енергетичних ресурсів, ні в основних економічних напрямках інтеграції, по суті, немає. У нас на рівні держави взаємна торгівля практично зведена до нульових позначок. Залишається знову тільки приватний бізнес, який ми не можемо поки що в цьому плані регламентувати.
В результаті війни і європейського вибору України доля російського імпорту упала з 3 до 10% і продовжує падати, констатує економіст Андрій Блінов. Україна поки залежна по енергоносителям, хоча в останнє час може обійтись без російського газу, закупає його в Європі. Топливо для атомних електростанцій поставляється більшою частиною із Росії, але його реально замінити американським або французьким, вважають економісти. Сама програма 2011-2020 уже давно не работала, считает Андрей Блинов.
Я б назвав це жестом, який безпосередньо на умови торгівлі не вплине, бо набагато більше на умови торгівлі сьогодні впливає запровадження якихось обмежень щодо постачань та інших товарів, додаткові антидемпінгові розслідування. Чи, наприклад, як це сьогодні відбувається, коли, наприклад, створює там штучні перешкоди під час, наприклад, руху вантажних машин, як це сьогодні відбувається передусім на Гоптівці з боку Російської Федерації.
Частний бізнес знайде пути для того, щоб торгувати на вигідних ринках, несмотря на політичні пріоритети України. Тому много примеров, считает економіст Національної академії наук України В'ячеслав Ляшенко. Особенно это касается прив'язаної к російському ринку неподконтрольної части Донбаса.
Я в Донецьке, когда был там полтора года назад, захожу в супермаркет там продуктовый, вижу, водка хортится, думаю, ну вот дают. Беру бутылку в руки, присматриваюсь. Оказывается, это марка «Хортица» осталась, но завод, который ее производит, оказывается в Белоруссии. Вот вам бизнес, так сказать, через Беларусь. То же самое можно организовать по всем другим видам продукции.
Программа предусматривала ежегодное увеличение объемов торговли Украины и России на 15-20%, а к 2020 году количество предприятий с общими инвестициями должно было увеличиться в 5 раз. Эта программа была не обязательна к исполнению, поэтому односторонний разрыв не грозит Украине какими-либо санкциями, утверждают эксперты-международники. Татьяна Якубович, Дмитрий Донской, Радио Донбасс Реалии.
Группировки ЛНР обещают до лета запустить сталепрокатное производство на Алчевском металлургическом комбинате. Ранее сепаратисты заявляли, что на предприятии запустили в работу доменную печь. Радио «Донбасс Реалии» решило разобраться, работает ли предприятие сейчас. И в чем заинтересована контролирующая сепаратистов Россия? Возродить комбинат или убрать его как конкурента? Слово Алексею Виноградову.
Алчевский металлургический комбинат – одно из крупнейших промышленных предприятий на востоке страны. Он давал работу 15 тысячам человек, а также перечислял значительную часть денег в бюджет региона. После начала конфликта предприятие оказалось на оккупированной территории, однако перерегистрировалось в Северодонецке и продолжало работу до февраля 2017 года. Но после гражданской блокады железнодорожного сообщения с Орло предприятие остановилось. Позже группировка ЛНР ввела на нем внешнее управление. Теперь комбинатом управляет компания с осетинской пропиской «Внешторгсервис». Многие украинские эксперты предполагали, что АМК не сможет запуститься, так как сильно завязан на поставках сырья с украинских предприятий. Однако в конце прошлого года сепаратисты заявили, что запустили на АМК доменную печь. На условиях анонимности один из начальников участка завода рассказал корреспонденту радио «Донбасс Реали», как сейчас работает предприятие. По его словам, доменная печь действительно запущена, выплавляется чугун, сырье поставляется из России. Выплавленный чугун отправляется сначала на территорию, контролируемую группировкой ДНР, а оттуда везется в Россию, хотя по документам должен отправляться в Южную Осетию. Кроме печи работают и вспомогательные цехи, ремонтный, транспортный. Работников перевели на обслуживание в Осетинский банк. На территории комбината поставили несколько банкоматов. Однако полностью связи с украинским предприятием еще не утеряны.
Зарплаты хоть и платят в рублях, но начисляют в гривнах. Кстати, вся документация ведется в двух экземплярах. Один для осетинской компании, второй для украинской.
Однако назвать работу АМК полноценной сложно, считает собеседник. Доменная печь работает далеко не на полную мощность, так как поставляемого сырья для этого не хватает. Косвенно это подтверждается и данными, которые есть в открытых источниках. В частности, так называемый министр промышленности и торговли ЛНР Дмитрий Божич недавно заявлял, что предприятие за 2 месяца работы выплавило 16 тысяч тонн чугуна.
Выплавка уже происходит. Сегодня выплавлено более 16 тысяч тонн чугуна.
Тем временем, только за одни сутки перед остановкой в начале 2017 года на комбинате было выплавлено 4,5 тысячи тонн чугуна. Теперь же в группировке ЛНР заявляют, что планируют до лета запустить сталепрокатное производство. Об этом российским журналистам рассказал нынешний лидер группировки Леонид Пасечник, попутно поблагодарив Россию за помощь в запуске комбината.
Благодаря усилиям и помощи братской Российской Федерации запущен Алчевский металлургический комбинат. Безусловно, он запущен не на полную мощность, но где-то приблизительно на апрель-май текущего года мы планируем запустить сталепрокатное производство.
Так в чем заинтересована контролирующая сепаратистов Россия? Возродить комбинат или убрать его как конкурента? Запуск АМК в первую очередь имиджевый проект как для России, так и для местных лидеров группировки ЛНР, считает шеф-редактор издания «Деловая столица» Виталий Перович. По его словам, запуск предприятия снимет социальное напряжение в городе, а также позволит пропаганде открыто заявлять, что Украина якобы бросила комбинат его работников на произвол судьбы, а Россия помогла ему подняться с колен. И это, скорее всего, будет происходить даже несмотря на то, что АМК – прямой конкурент российским металлургам.
Но все равно это вытеснение продукции российских металлургов. Но, к сожалению, политика всегда в России превалирует над экономикой. Если Путин решил, что так оно должно и быть, значит, российским металлургам придется немножечко ужаться.
Также запуск медкомбината позволит России сократить финансирование оккупированной территории. Если учесть, что ранее АМК экспортировал продукции практически на 1 миллиард долларов в год, говорит Виталий Перович, то даже если сейчас предприятие будет работать только на треть, это все равно будут очень большие заработки. Поэтому сейчас мощность работы АМК зависит только от того, насколько будут готовы ужаться российские металлурги. Алексей Виноградов, Донбасс Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, действительно, можете звонить к нам по номеру 0800 300 403. Сегодня мы говорим о том, как живется нерусским России. Пока Россия обвиняет Украину в ущемлении прав так называемого русскоязычного меньшинства в Украине, что происходит в это время с коренными народами на территории самой Российской Федерации? Об этом поговорим с членом правления Всетатарского общественного центра, бывшим политзаключенным Рафисом Кашаповым. Здравствуйте, Рафис.
Здравствуйте, добрый день.
А также Ростиславом Мартынюком, членом общества «Эрзянь-ВАЛ». Здравствуйте, Ростислав.
Шумрачи.
Еще раз напомню номер прямого эфира 0800 300 403. Друзья, также можно нам звонить и писать по скайпу donbass.realikirilitsa. Ждем ваших звонков, писем. мы их передадим гостям нашей студии. Коллеги, сегодня вы в Киеве давали пресс-конференцию на тему, что ждет коренные народы Российской Федерации. Вот такой вопрос сразу же. Зачем об этом рассказывать в Украине, как живется коренным народом в России сейчас? Да? Зачем вы об этом рассказываете?
Ну, если в Татарстане, если будем мы говорить об этом открыто, нас будет преследовать ФСБ, Следственный комитет, прокуратура. Автоматически общественные политические лидеры или даже рядовые граждане Российской Федерации получают уголовное наказание. В прошлом за подобные высказывания я уже не раз мне приходилось сидеть в тюремных камерах. Даже однажды даже был такой случай, это было около 10 лет назад, даже меня поместили в психбольницу.
То есть для вас Украина – это такая площадка для того, чтобы критиковать национальную политику внутри Российской Федерации?
Не только критиковать, а мы продуктивную работу начали. Хотим объединить представителей всех поволжских народов – башкир, татар, чуваш, уртмурт, маамары, эрза, мордва. И хотим создать организацию «Свободный Идель Урал». Под этим названием хотим в дальнейшем действовать.
Ростислав, вам слово. Вот для вас тоже Украина это как такая площадка, да, или все-таки тут немного больше, да, если смотреть на то, что Россия проводит такую политику и в Украине, в частности, да, якобы защищая некие этнические русскоговорящие меньшинства.
Ну, для меня Российская Федерация это уже было, и я только учился еще в 90-х годах в этой стране. Но если речь идет о сегодняшнем событии, о том, что мы сегодня российская шапов, срезбуляем представитель эрзианского народа, представитель Татарстана в Киеве, это очень символично. Во-первых, российская шапа действительно попал в Украину, как, ну, это не беженец, это скорее эмигрант, политический эмигрант, в связи с тем, что ему прямо угрожала его жизни российская власть в виде тюрьмы, в виде угроз, в виде неформальных советов вообще покинуть эту страну, потому что он может, как говорится, пострадать еще более чем в тюрьме.
За что? За что номинально и за что реально?
Я думаю, что расист готов об этом сам сказать, но мне, как гражданину Украины, понятно, что сейчас любому человеку, который есть гражданином Российской Федерации и пытается относиться к этой федерации как к серьезному явлению, а не фейку, и задавать какие-то объективные вопросы, которые свойственно задавать взрослым людям. Где мои права на язык? Где мои права на ресурсы? Где мои федеральные права, гарантированные Конституцией как Российской Федерации, так и Конституцией Республики Татарстан? И это не тривиальные вопросы, или, скажем, не попытка задавать вопросы, почему мне плохо, а человек, который, для которого вы слышите даже по его речи и по моей речи, что для нас русский не родной, но сегодня уровень шовинизма и давления на государства в составе Российской Федерации, которым есть Татарстан или Мордовия, осуществляются на таком диком уровне, когда это уже попахивает нацизмом, можно сказать так.
Господин Кашапов, в чем нацизм, в чем давление это выражается, чтобы наши слушатели могли себе представить, да, что там происходит с коренными народами?
Ну, я бы хотел сказать, после путинского режима, скажу, прошло уже больше 10 лет, нас, татар, около 7 миллионов в Российской Федерации, уже в течение 10 лет больше миллиона татар уже забыли родного языка. О чем это говорит? Потому что телеканалы, радиовещания, газеты круглые сутки зомбируют не только нас, татар, всех коренных народов. Уже за пределами Поволжских республик татары уже даже боятся говорить, что они татары. Это уже ясный уже факт, это уже мы стали перед фактом. Если мы будем молчать, скоро как нация, не только мы татары, даже все поволжские народы, сибирские народы просто исчезнут.
А в чем это выражается? В том, что федеральные телеканалы, засилие федеральных телеканалов на территории, вот, где проживают волжские татары, говорят по-русски с людьми, да? В чем выражается вот то, что люди, которые являются носителями этнических татарами, да, боятся об этом говорят?
Не только пресса. Даже на законодательном уровне запрещается в школах изучать нашим детям, изучать татарский язык.
Ну, то есть это речь идет не о запрете, а как бы о том, что приоритет дается русскому языку. Но это, знаете, как полстакана. Да. Вот это наполовину пустой и половину полный. Mm-hmm. То татарам постоянно объясняют, что это стакан наполовину полный. Mm-hmm. Но на самом деле и непосредственно Рафиска Шапов есть свидетелем того, как сужается пространство школьное, общеобразовательное для языка. И это мы говорим только о базовых вещах, то, что касается повседневья. И, соответственно, власть поставила цель вообще ликвидировать татароязычный компонент в Республике Татарстан как явление.
Зачем? Почему?
Ну, уже, нет, уже очень сильная пропаганда идет в отношении, что типа как вот великая русская нация, великая русская история, великий русский язык. Это с утра до вечера люди об этом слушают. Допустим, уже за последние годы уже начались уже конфликтные ситуации из-за языка. Вот во время Советского Союза, еще мы помним, когда мы разговаривали на родном языке, нам говорили, типа как щучмек, типа как, ну вот, оскорбительно выражались, когда мы разговаривали между людьми на родном языке. Вот такая же ситуация уже в Российской Федерации. В отношении не только нам, татарам, в отношении всех народов.
Но если это ранее это было как бы, можно было списать на бытовые явления, на хамство определенных
представителей. Бытовой шовинизм.
Что бытовой шовинизм, он есть везде, и, наверное, даже если татарский какой-то, что угодно может быть. Но когда глава государства манипулирует, и приезжая в Мариэл, кажется, он приехал, говорит, что нельзя навязывать русским языки коренного населения, когда речь идет о том, что русские живут в определенном субъекте федерации, где есть государственный язык, марийский, государственный язык татарский, и когда глава государства Российской Федерации стимулирует шовинизм местного русского населения, это и есть политика разделяй и властвуй, и политика на обострение и подавление национальных общин в Российской Федерации.
Давайте напомню номер прямого эфира 0800-300-403. У нас в гостях член правления Всетатарского общественного центра бывший политзаключенный Рафиска Шапов, а также член общества «Эрзянь-Вал» Ростислав Мартынюк. Говорим о том, как живется нерусским в России. Ростислав, к вам вопрос. Чем отличается украинская языковая, этническая политика, вот, допустим, тот самый пресловутый закон об образовании от российской национальной политики? Вы говорите, что русская власть, российская власть говорит татарам волжским, что стакан наполовину полон. Почему украинская власть говорит своим этническим меньшинствам, что стакан наполовину полон действительно?
Ну, на самом деле, сравнивать унитарное государство Украину и Российскую Федерацию некорректно именно в этом отношении, потому что, на самом деле, Российская Федерация не есть государство, образующим народом русские. Это один из народов, который входит в состав Федерации. Хотя, опять же, очень странная ситуация, когда, собственно, русской республики в составе Российской Федерации нет. Она как бы, вот, русские, они как бы везде и осуществляют свое право на язык, на свои национальные потребы в таким явочным порядком. Но если мы говорим именно о Российской Федерации, то здесь есть республики, которые составляют и составляют, есть учредители этого государства. И речь идет не о том...
Номинально.
Ну, теперь уже номинально. Хотя эта номинальность в 90-х годах еще не выглядела номинальностью, потому что мы знаем Ментимира Шаймиева, который добился принятия разграничения полномочий между Республикой Татарстан и Федеральным центром во времена Ельцина. Мы знаем о том, что и я, будучи в Татарстане, я вижу, какие успехи были у Татарстана в национальном строительстве, в экономическом строительстве. У них есть нефть, у них есть машиностроение, у них есть ресурсы, и поэтому, знаете, эта демагогия о том, что вы не выживете без России, в Татарстане это с улыбкой воспринимает, потому что это самое достаточное государство в составе Российской Федерации. И вот телевидение, которое я видел в 90-х, это было татарское телевидение, как, кстати, в Украине было украиноязычным. Если говорить о книгоиздании, о развитии школ, то это все, условно говоря, были неплохие заявки на то, чтобы даже вроде бы в составе Российской Федерации можно было развить татарскую нацию и быть одним из европейских народов, которые чувствуют себя хорошо. Но это было не нужно Москве, потому что Москва опирается именно на инструментарий русского шовинизма. Это еще вопрос, почему именно русского? Ну, скажем так, для криминальной власти, в кого взять сообщники? Большого человека, да, крупную общину. И пытаться манипулировать национальными отношениями, стравливая и подвигая татару вот к такому поведению, когда, собственно, защищая очень узкий круг вокруг себя своих интересов, ты просто попадаешь в тюрьму.
Господин Кашапов, вот Борис Ельцин, мы помним, ввел такой этноним «россияне», да? Он должен был объединить все национальности России, включая и коренные, в этом слове. Вы себя считаете россиянином?
Я себя считаю, хотя нет такого юридических моментов, я считаю себя гражданином Татарстана, хотя в паспорте написано «гражданин Российской Федерации». Но, да, Борис Ельцин сказал «россиянин», но опять же, русский шовинизм даже поднялся, даже вот русские леса, русские поля, русские березы, русские бани, везде все русское, как так, русское молоко, это же немыслимо. Получается, шовинизм после прихода Путина стал на полный рост. Русский шовинизм.
Смотрите, вот эти преследования криминальные, в частности, в вас, да, в ваш адрес, можно объяснить, ну, вот с точки зрения государственнической, призывом к сепаратизму. Вы все-таки призываете каким-то образом к сепаратизму, к тому, что рано или поздно Российская Федерация, ну, номинально должна, с вашей точки зрения, прекратить свое существование?
Ну, у меня желание такое. Если это уже преступный власть, коррумпированный олигархический власть ущемляет наши права, не только на права нашего татарского народа, права всех коренных народов Российской Федерации, кавказцев, поволжских народов, сибирских, дальних севера. Если они ущемляют права, это государство просто должно разрушаться. А местные народы должны создать свои государства, коренные народы.
Вы просто не оставляете Владимиру Путину, российской власти, вот альтернативной варианта, кроме того, как действительно открыть на вас, да, уголовное дело за призывы к сепаратизму таким образом, да? То есть тут трудно и винить и Путина в этом.
Но если уже нарушают наши конституционные права коренных народов, а что еще остается?
Здесь явочным порядком, опять же, все эти вещи определяются, потому что на самом деле, конечно, пропаганда может объяснить любую попытку защитить свои основные права, привязав к различным экстремам. В частности, мы же знаем, что и российская шапа попал в тюрьму по очень интересному поводу. В Стамбуле он в 2014 году принимал участие в пикете российского посольства в Стамбуле, призывая прекратить оккупацию Крыма. Он призывал к тому, чтобы страна, государство, гражданином, которой он является, прекратила незаконные действия по отношению к своему соседу. Что он получил? Он получил срок. Причем, если возможно, вот детали. Что, к вам подошел даже, по-моему, сам посол, да, во время этой акции?
Да, пошел посол и сказал, после возвращения вы...
Посол России в Турции.
Да, он сказал, вы будете отбывать срок наказания. А потом уже, действительно, как я только приехал, я 11 часов ночью я приехал, уже 5 часов утром я уже был арестован. И фейсбучники мне сказали, меня же увезли группа антитеррор, потом совместно с сотрудниками фейсбука увезли город Казан, они сказали мне открыто, ты получишь срок наказания, мы еще пока не знаем, от 3 до 5, наверное, лет будет. И они открыто сказали, будешь находиться там, где не будет ни телевизора, ни радиовещания, никакой прессы, ни сотовых телефонов. И получилось так, я полтора года сидел в одиночных камерах.
Письма, кстати, не передавали. Было около...
Да, письма у меня, да,
200 запрещали. 200 писем со всех мира.
Господин Маратник, давайте к Украине. Вот часть этнических русских в Украине и советских, да, если так можно назвать, это такой же отдельный народ, наверное, что-то вроде россиян в понимании Владимира Путина, тоже призывали отдельные территории Украины отделиться от страны и присоединиться к России. Вот противодействие этому со стороны Украины России и называли вот таким, так называемым, ущемлением прав русских, геноцидом русскоязычных в Украине. Какая разница вот между татарами, арзианами на территории Российской Федерации и русскими в Украине? Да, и те все-таки присоединяют отделиться.
Повторяю, что это только внешняя жесть, потому что Российская Федерация есть объединением республик, которые одновременно являются сооснователями государства под названием Российская Федерация. Украина унитарное государство, даже несмотря на то, что в ее составе была Республика Крым. И любые попытки навязать, скажем, или прямо сопоставляя ситуацию, которая сегодня существует в Российской Федерации, которая не есть унитарным государством и которая есть конгломератом стран, которые объединились делегируя определенные полномочия в федеральный центр, а федеральный центр, в свою очередь, присвоил эти полномочия, упразднил права и суверенитет территории, которым он не является, не имеет права этого делать, то здесь кардинальная ситуация отличается, потому что на самом деле Украина, повторяю, это в унитарное государство, а о сепаратизме можно говорить только, например, на территории Татарстана. Вот если русские захотят отделить несколько русских районов, которые не имеют ни одного статуса, например, Набережные Челны, где они доминируют.
Бугульма.
Там, где больше русских. Вот это будет классический сепаратизм, потому что на самом деле статуса государства на территории Татарстана они не имеют. Соответственно, если татары захотят устроить республику в некой Псковской области, это тоже может таким образом трактоваться и в какой-то мере соотноситься с поведением, тех людей, которые отождествляют себя с оккупационной властью в ЛНР и ДНР. Но что касательно ситуации Татарстана, Республики Мордовия, это государствообразующие субъекты федерации.
Но это субъекты федерации, да. Насколько я понимаю, вот господин Кашапов призывает выйти из этой федерации. Вот в идеале это видит.
Это на самом деле
тоже сепаратизм в некотором роде.
Нет, сепаратизмом не может являться то, что предусмотрено законом и то, что предусмотрено логикой государства, которое делегировало свои права федеральному центру. То есть федеральный центр, и то, что сказал Рафис, если он не исполняет своих обязанностей, если он форсирует и отнимает права, которые органически принадлежат к ведению республик Российской Федерации, то как раз это, в определенной такой, может быть, образности сказать, что это Москва сейчас самый большой сепаратист в Российской Федерации, потому что она сепаратно, это есть такое слово, вот уже юридические терминологии я забываю на русском языке, она отчуждает, вот это хорошо, отчуждает неотъемлемые государственные функции у субъекта Российской Федерации. И в этом смысле она есть идеальный ЛНР, сама Москва и Кремль. Кремль – это и есть, условно говоря, распухший от крови, наглости ЛНР.
В чем это выражается? Вот расскажите нам, господин Кашапов, вот это наступление. Да? Вы говорили о том, что в 2017 году год некий особенный для коренных народов Российской Федерации, особенно для тех, которые живут в Волжско-Уральском регионе, это, скажу, это республики наших слушателей, Башкортостан, Татарстан, Чувашия, Мордовия, Удмуртия, Мари-Эл, где проживают татары, башкиры, чуваши, марийцы, удмурты, мордва, среди которых Арзия и Мокша. Вот в этот год был одним из самых тяжелых, да, в истории этих коренных народов, по вашим словам, в описании пресс-конференции. В чем дело? В чем это выражается? Расскажите.
Сперва хочу я возвращаться в прошлое. Вот после аннексии Крыма все властные структуры, тот же президент Российской Федерации Владимир Путин, спикеры Совета Федерации, депутаты Госдумы, все в один голос кричали, орали, даже радовались. Типа как мы возвратили свои исторические территории, полуостров Крым. После этого президент Беларуси Лукашенко открыто сказал, если, говорят, вы ссылаетесь на исторические события, возвращайте нам Смоленск. Это для сравнения, этот факт я приводил. Сейчас насчет поволжских народов, да, очень тяжелый был год для всех народов Поволжья. Действительно, и система образования, и общественно-политическим, в отношении общественно-политической организации, писателям, поэтам, даже возбуждали уголовное дело, шло масштабное преследование. Это, опять же, под руководством ФСБ. Допустим, кто-то, какой-то ученый, историк, пишет книгу о своей истории, возбуждается уголовное дело. Опять же, если татарин пишет, опять возбуждается уголовное дело.
А за что? По каким поводам?
Типа как разжигание межрелигиозной, межнациональной рознь. Почему это делается?
То есть рассказать о своей истории, это уже разжигание межнациональной розни на территории Российской Федерации.
Да, потому что Министерство образования выпустило книгу для всех школьников там. Эпизод только русские, типа как такие гуманные, у русских открытая душа, они за справедливость, за честность, а все остальные народы, Просто типа как второсортную во всех этих учебниках. Это значит
запрет. Как те, которых колонизировали, можно сказать, принесли цивилизацию русские.
Да, привезли. Типа как в кавычках скажем, все коренные народы, раз русские империи стали счастливыми. Ну, фактически они так преподносят все средства массовой информации, все учебники.
Ну, на самом деле, это вещь, традиция известная, и там разработан целый интересный словарь российско-имперской такой вот таким нарративом, когда говорят о том, что 450 лет от добровольного присоединения Удмуртии к России. Само понятие добровольности, оно вот очень интересное, это когда, знаете, в уголовном производстве, если есть самоубийство, то это должен быть добровольный акт. Если подтверждена добровольность, то, собственно, дело не возбуждается. И вот когда, в принципе, сами удмурты, которая была Удмуртия, она была оккупирована в результате, в том числе, войны с Волжской Булгарией в 16-м столетии, то, чтобы дополнительно указать на то, что любая попытка поставить под сомнение добровольность отчуждения собственной свободы в пользу России, она будет расцениваться как обвинение Москвы в разжигании неких грехах, и грехах очень страшных, и которые в теперешнем современном языке называются оккупацией, то есть незаконным вооруженным захватом территорий и потенциала экономического страны, управления им, и, соответственно, за это наступает уже сейчас, мы знаем, это все прекрасно в 20 веке, разработана прекрасная законодательная база, наступает ответственность. Поэтому если для Москва упреждая такие обвинения, она говорит о добровольности. Это может быть сколько угодно комично, но вы представляете, когда в документах президента Российской Федерации о тысячелетии уже говорится добровольного присоединения Мордовии к России, то есть никто не знает о том, что, где, когда, а когда тут 3:0, то это уже говорит какая-то вечность, знаете, они как вот эта вот Снежная Королева. Говорят,
это подобная история, да, и с Украиной тоже, да, с Переяславской Радой, где действительно был договор, да, но потом Московия в одностороннем порядке нарушила условия договора, но тем не менее это все было игнорировано. Напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Есть слушатели. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день.
Добрый день, представьте, пожалуйста.
Добрый вечер, меня Олег зовут. Знаете, ну я тут слушаю, я не совсем, знаете, согласен с гостями, которые говорят, что вот там, какое-то национальное у них осознание. Я разговаривал с людьми с Мордовии, они уже себя ассимилировали с русскими. Они говорят, мы россияне, мы русские, мы сибиряки, но они уже не говорят, что мы мордвины, мы татары, мы еще, ну, татары, я не знаю, но вот за Мордовию. Они уже не говорят об этом. И настолько промыли мозги, что они говорят, мы россияне, все. Самое, что происходило, например, с Донбассом, да, когда вы украинцы, нет, мы русские, мы россияне, мы русский народ, русский мир, там такая же система. И какое-то разделение России, там кто-то, какие-то субъекты, мы знаем, что просто заткнули все, туда пошлют орды военных, задавят вот эту всю национальность, ни Мордовия, ни Татарстан, ни Удмуртия, сами по себе, они даже если все там подымутся, их просто...
Спасибо, понятен месседж, дадим сейчас возможность высказаться гостям, еще слушателя послушаем, здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, меня тоже зовут Олег, это другой Олег, у меня такой вот вопрос гостям, скажите, вот чем можно объяснить стремление многих народов Российской Федерации перейти на латиницу? Ведь вот как я представляю, ну, кириллицы, например, лучше буквы, звуков, и можно выразить кириллицей лучше разные звуки, чем латиницей. Вот я даже помню в детстве, там, в школе мог записывать немецкий текст, там, кириллицей, да, когда шпаргалки писал. То есть вот есть ли какое-то объяснение практическое или чисто политическое?
А какие народы вы имеете в виду, которые переходят на кириллицу, кроме казахского?
Татары.
Для всех финно-угорских тоже была попытка.
Спасибо. Давайте вот про ассимиляцию, да, что вот слушатель говорит, что говорит с многими мордвинами о том, что они уже себя считают, если не русскими, то хотя бы россиянами, а это, насколько я понимаю, сегодняшние гости, это такие, ну, можно сказать, в некотором роде
экзотические
да, персонажи. Да.
На самом деле, экзотика наша состоит только в том, что мы говорим о вещах, которые осознается большинством людей в той же самой Мордовии. Да, можно сказать о глубокой травме. И, ну, достаточно представить себе состояние, когда вот то, что говорил Рафис Кашапов, вы живете в стране, где с утра до вечера рассказывают о некоем русском. Опять же, мы не тут пришли хаять русское. Пускай себе это прекрасно, один из европейских народов. Но когда, условно говоря, русский культура, русский язык используется как инструмент подавления национального самосознания, жизненных сил и вообще способности построить визию своего будущего, то это превращается в некий террор. И этот террор, он, конечно же, как правильно было сказано, продолжается не сегодня, не вместе с Путиным. Он то ослабляется, то повышается. Но вместе с тем, представьте себе, что, хорошо, Переяславская Рада, Украина есть тоже проблемы с ассимиляционным процессом. Мы сейчас выйдем в Киеве, в городе, сейчас ситуация лучше, чем 20 лет назад. Ну, русский преобладает, вот, язык. Если вы поедете в Мордовию, то, тем не менее, находясь в неком таком, в чреве кита, когда, скажем, московские войска пошли до Тихого океана, а вы остались в Подмосковье, это Мордовия, от мордовской границы до Москвы, ну, где-то 200 километров. Но вместе с тем, когда вы садитесь в поезд Москва-Саранск, то вы увидите, что когда люди закрывают купе, вы так проходите и слышите, о, они говорят по-макшански. А макшанский язык, он, кстати, фонетически мало отличим от русского. И вот это понятие, этот феномен, который, может быть, еще немцы еще в 19 веке говорили, философы, невозможно истребить национальность как этическое явление, как способ себя проявить, быть счастливым, самодостаточным и посвятить себя действительно тем вещам, о которых говорил социолог Питер М. Сорокин. Ты тогда счастлив, когда приносишь пользу человечеству. Это не глупые слова. И вот эта интуиция каждого народа в Российской Федерации, который сегодня не способен раскрыть себя как человек, как полноценная национальная культура вызывает глубокий стресс, но этот стресс лишь подавляет твое национальное существо, заставляет тебя избегать такой участи, как Рафис Кашапов. Я, слава богу, не был в тюрьме, и я не тот человек, который, ну, я просто преклоняюсь перед этим человеком, это надо свою психологию иметь.
То есть человек может считать себя россиянином или русским, а на самом деле оставаться-то на самом деле представителем своей национальности.
Абсолютно. И в определенный момент, когда придет момент, когда это не будет опасно, когда в конце концу, даже это будет опять престижно, быть своим, быть эрзию, быть мокшей, то, конечно же, количество людей, которые вернутся в свою по-украински первисную идентичность, она будет повышаться. Но, опять же, даже не это главное, сколько людей вернутся. Главное то, что когда мы говорим «вас нет», когда «вас не будет», есть еще миллионы людей, которые живут у себя дома, блюдут свою культуру, развивают ее, передают детям, борются на каждом миллиметре за то, чтобы сохранить свою национальную честь, они на самом деле и есть великие люди, и люди, которым стоит подать руку и говорить о том, что их и они есть, их нужно поддерживать. Это вызов к Украине.
Давайте, господин Кашапов, считайте себя таким маргиналом, да, от представителей волжских татар. Сколько волжских татар считают себя россиянами, насколько это угрожающе, насколько Москве удается проводить свою политику?
Но я же опрос уже не проводил, я не знаю, сколько, но зомби-ящик очень серьезно работает. Вот сейчас мне Ростислав Горач мне такие приятные слова сказал, Горач, мне даже я сегодня так, наверное, легко будет, наверное, сегодня спать. Хотел бы сказать одно, вот насчет латинской графики же был вопрос задали. Да, лет 20 назад Всемирный конгресс татар подняли эту проблему, мы начали реализовывать эту программу. Во всех школах Татарстана и русские, татарские и другие национальности начали изучать. Действительно, латинская графика во всем мире она практикуется, в медицине, в спорте, везде, всюду.
И тюркские народы большинство.
Да, и тюркские, и нам легко общаться с тюркским миром, но получилось так, опять этот Путин все это запретил.
Вообще было принято абсурдное решение.
То есть это возвращение к истокам, да, в каком-то роде, переход на латинскую графику или такой политический жест?
Нет, это же в прошлом наши бабушки и дедушки писали на арабском, потом на кириллице. Ну, это опять же дело в России испокон веков было такое политическое действие в отношении коренных народов. Для ассимиляции, для русификации, для христианизации коренных народов. Поэтому, если из школьных учебников убираешь историю, запрещаешь говорить на родном языке, А потом уже, чтобы русифицировать...
Большинство мордвин говорят, что не большинство, часть мордвин говорят, что они русские. Вот вам результат.
Да, но нет, я когда сидел еще в тюрьме... Но
даже Гундяев говорит, что он русский, хотя это эрзянин.
Да, я когда вот сидел в тюрьме, я же был, отбывал срок наказания в республике Коми, где болотные края, где в лесу. Вот там даже работники ФСИН, жандармерия и те же заключенные, среди них появлялись такие люди, они открыто говорят, что они не представители народа Коми. Вот видите, даже силовой структурой, даже те же заключенные уже говорят, что они русские. Хотя рядом, после разговора, их соседи уже говорят, он же говорит, Камек, он оттуда, из какой-то деревни или из какого-то района. Видите, короче, какая ассимиляция, какая пропаганда уничтожает целые народы.
Давайте послушаем слушателей, будем закругляться. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, представьте, пожалуйста.
Донбасс, подконтрольная украинская территория. Я служил на Средней Волге в советские времена, в городе Ульяновске. У меня был хороший приятель Айнетдинов Дамир, татарин. У нас очень были хорошие взаимоотношения. Я даже ездил после службы к нему в армию. Это, наверное, из казанских татар он был. Ну, в общем, очень хорошее у меня сложилось впечатление. У них очень развито гостеприимство. Гостю самое лучшее место и вообще очень хорошее было внимание. И еще у меня вопрос такой к гостям. Есть из мордовских языков эрзя и мокша. Существует ли третья разновидность языка?
Хватит и двух, потому что на самом деле пытаются создать искусственно третий язык мордовский, смешав мокшанский и эрзянский. Но это опять же попытка не внедрять в школах классический украинский мокшанский язык. Мы выдумаем когда-то мордовский, потом начнем учить. Знаете, ну, это такая утопия. Кстати, я тоже хочу сказать о татарах. Это действительно очень гостеприимный народ, и они этим выделяются по Волжье. Идель-Урал, если бы там были чемпионат по гостеприимству, я, татары, знаю, что они победят. Ну, может быть, башкиры трошки немножко.
Давайте на такой оптимистичной ноте закончим наш эфир. Было интересно, спасибо большое. В гостях были член правления Всетатарского общественного центра, бывший политзаключенный Рафис Кашапов, а также член общества «Эрзянь-Вал» Ростислав Мартынюк. Оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
В эфире радио «Донбасс Реалии». Сейчас полистаем прессу.
Вероятность возврата украденных старшим братом территорий становится все призрачней с каждым днем. И украинской власти нечего предложить в качестве морковки для заблудших овец, оставшихся за линией размежевания. Это утверждает заслуженный штурман-испытатель СССР Олег Коршунов в интервью главреду. По его мнению, все скорее наоборот. Количество негативных посылов, являющихся раздражителями для населения Крыма и Ордло, просто поражает. И это уже невозможно скрывать, даже несмотря на отчаяние. Отчаянные усилия патриотично настроенных политиков и СМИ вселить в людей оптимизм. Обнищание украинцев на фоне повальной коррупции и баснословного обогащения кучки провластных негодяев, неподъемные тарифы на коммунальные услуги, непомерные цены на продукты питания и товары первой необходимости не могут являться заманухой для возврата отщепенцев в лоно Украины. Владимир Путин выбирает новую тактику – ядерный шантаж, мультики со страшилками, интервью о том, что он готов лично применить ядерное оружие. Ну и, наконец, демонстративное химическое нападение в Великобритании. Это утверждает российский политолог Андрей Пиантковский, пишет «Новое время». По мнению эксперта, Путин сознательно пошел на то, чтобы обострить отношения с Западом. Такая крайняя форма обострения, балансирования на грани бесконечных угроз, нужна ему для поддержания своей власти в России, создания истерической атмосферы в мире. И результаты выборов показывают, что Путин частично в этом преуспел. И вот такое балансирование для него — это единственная возможность быть президентом на протяжении всей своей жизни. Ведь Путин прекрасно понимает, что с ним будет на следующий день после отстранения от власти. У большинства луганчан банально не хватает денег на еду. Не то чтобы на отпуск или на что-то глобальное. Даже не на платье или на обновку в дом. Просто на еду. Вся пенсия и вся зарплата просто проедается, потому что суммы всех пенсий и почти всех зарплат здесь минимальные. Об этом пишет сайт «Остров». Издание отмечает, что деньги тратятся просто на еду, и при этом чувства сытости нет ни у кого, ни у пенсионеров, ни у бюджетников. Каждый из этой категории в оккупированном Луганске живет впроголодь. Мясо чаще всего на праздники или ребенку, или из того, что напоминает мясо, куриные каркасы на супы, куриный фарш на котлеты, куриные шеи можно и тушить, и жарить, и изображать из них плов. В общем, здесь каждый изощряется в меру своих фантазий, веря, что он предельно экономит и не тратит ни на что ни рубля лишнего. Подробнее в материале «Пищевое поведение. Луганский дневник».
В Киеве показали русофобию. Финско-украинско-российский документальный спектакль, показывающий современную украинскую историю через призму советско-финской войны 39-40-х годов прошлого века. Пьесу написал украинский драматург Максим Курочкин, поставила российский режиссер театра «Док» Варвара Фаер. А сыграли актеры финского театра «Теллока». На спектакль ходила Дарья Куриная.
Совместить несовместимое. Именно так можно охарактеризовать постановку «Русофобия». Это своего рода исповедь украинца, растворившегося в московской жизни, внезапно заново приобретшего родину во время революции достоинства. На фоне повествования лирического героя постоянно, как из подсознания, выплывают образы финнов, переживших зимнюю войну, или история о ней. Самое ценное в этом спектакле то, что он построен на реальных историях, рассказывает Владимир Шейко, сооснователь независимого театра «Сцена 6», на подмостках которого и презентовали «Русофобию» украинскому зрителю. Взгляда под таким углом на украинскую историю сквозь фінську ще не було, розказує Чайко.
Це той матеріал, який, на нашу думку, якого критично бракує українському театру. Це документальна п'єса, написана за свідченнями українців, росіян і фінів, пов'язаних з двома великими історичними травмами Фінляндії та України. Це зимова війна 39-40-го років і наша сьогоднішня війна на сході України. І в цій п'єсі дивовижним чином поєдналися голоси людей, яких розділяє майже 80 років часу. Це та оптика, з якою ще театр і мистецтво не дивилося на нашу революцію і на нашу війну.
В Фінляндії русофобія грається під названням «Приграничний інцидент», признається драматург і автор п'єси Максим Курочкін. Довге время п'єса і вовсі була безім'янною.
Правильна назва вистави – «Русофобія». Звичайно, не всі вчитуються в цей другий зміст, а прочитують перший поверхневий, і це теж нормально, тому що слово провокативне, з яким ми постійно стикаємося зараз. Люся – це зневажлива назва росіян. Він був досить поширений під час фінської війни, то зараз вони намагаються його не вживати, і це вважається сильною лайкою. Ну, це така гра слів, звичайно, але за нею стоять певні сенси.
Сам же спектакль, хоть и наполнен художественными приемами, абсолютно документальный. В основу взято интервью участников Зимней войны, очевидцев и простых людей, которые пережили этот опыт из финской истории. Поставить русофобию Варвару Фаер побудило чувство несправедливости действий России.
Поскольку у нас Зимняя война с моим мужем предмет обсуждения на кухне часто, именно как пример адской подлости. Меня вот как бы интересуют такие вещи, когда подлость не была наказана. Меня это как бы возмущает. Просто не только там в политических каких-то событиях, но и в личных тоже. А потом выяснилось, что некоторое время назад Максим и еще два русских драматурга занимались исследованием темы Зимней войны. Все сложилось именно с Максимом. Тема в него попала больше, чем вот в российских драматургов, потому что, по его ощущениям, он переживал в данный момент то, что финны переживали в 39-м году.
Хоть режиссер и сомневается в скором завершении российско-украинской войны, но надеется, что с помощью подобных спектаклей удастся наладить диалог хотя бы между людьми культуры и искусства. Но не несмотря на трагический опыт Финляндии и неопределенности будущего Украины, спектакль внушает надежду. Фраза главного героя в конце спектакля «Финляндия победила, победит и Украина» и развивающиеся полотна на сцене как символ ветра перемен. Дарья Куриная, Радио Донбасс Реалии.
А Одесская администрация ополчилась на известного украинского художника Александра Ройтбурда. Он выиграл конкурс на должность директора Одесского художественного музея, но занять ему ее не дают. Оппонентам художника не нравятся не только картины с элементами эротики, но и его политические взгляды. В ситуации разбирались журналисты проекта «Настоящее время».
Ведра посреди Одесского музея – это не элемент выставки. Так помещения и картины спасают от дождя. Крыша музея протекает, здание давным-давно не ремонтировали. Руководства музея нет уже несколько месяцев. С бывшим директором контракт не продлили. Власти организовали конкурс, чтобы выбрать нового. Победил Александр Ройбурд, известный украинский художник-современник. Говорит, возглавить музей решил не в погоне за должностью или зарплатой, а чтобы привести здание в порядок.
Не, зарплата там просто смешная. Она составляет 5000 гривен, это в переводе на доллары где-то 170, да?
После конкурса руководство области должно было утвердить кандидата. Губернатор был не против, а одесские депутаты осудили художника за картины. Многие полотна в стиле ню. Они популярны в Украине и за границей, но в Одессе современника не поняли.
Стыдно должно быть. Посмотрите, вбейте в Facebook, какие картины там возникают. Вы бы своим детям показали бы такие свои картины? Но пускай он творит как художник. Не надо его выпячивать и ставить во главе нашего музея.
На сессии облсовета депутаты проголосовали против назначения Ройтбурда. Недовольных поддержали работники от других одесских музеев. От шквала критики свой адрес Ройтбурд шокирован.
Сначала я был порнографом. После этого выяснилось, что я рисую картины фекалиями. Я был рейдером, я хотел чуть не снести и построить там торговый центр или высотку. После этого я стал хотеть вместо этого повесить только свои картины, а оригиналы продать Марине Порошенко.
Считают, что причиной скандала стали разногласия не только в искусстве, но и в политике. Противники Ройтбурда в основном депутаты-оппозиционеры.
Не нравится, что я, например, радуюсь тем, что в Одессе не прошел русский мир.
В Киеве одесских депутатов осудили за предвзятость. В Министерстве культуры и Верховной Раде уверены, чтобы назначить директора музея, мнение депутатов учитывать не обязательно. Вопреки недовольству одесских депутатов, Ройтбурду все-таки разрешили руководить музеем. Глава обладминистрации назначил его исполнять обязанность директора и подписал контракт на 5 лет.
Я призначив людину, яка выиграла на конкурс.
Противники Ройтбурда, которые тоже пришли на церемонию, отступать не собираются.
Это позор. Извините. Мы считаем это назначение незаконным, и мы будем против этого бороться. Спасибо.
Из Киева и Одессы Юлия Гуричева, Всеволод Ананьев и Евгений Педин. Настоящее время.
Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас выпуск новостей в нашем эфире от Егора Устинова.
Президент Украины Петр Порошенко подписал решение Совета нацбезопасности и обороны, которое ужесточает условия въезда на территорию Украины граждан Российской Федерации. Об этом говорится на сайте главы государства. Решение предусматривает создание механизма предварительной проверки оснований для въезда в Украину. Граждане из списка стран миграционного риска, в первую очередь это граждане России, должны будут заблаговременно по электронным каналам сообщать органам власти Украины о намерении совершить поездку. Напомню, что с 1 января на границе Украины начала работать биометрическая верификация иностранцев. В мариупольском бюджете не хватает денег на выплаты льготникам компенсации затрат на проезд в общественном транспорте. Об этом заявил мэр Вадим Бойченко. По его словам, сейчас невозможно поддержать то, что предлагается законодательно. По мнению мэра, расходы на монетизацию надо разделить между городским и госбюджетом. Напомню, кабинет министров 14 марта принял решение о монетизации льгот на проезд всеми видами транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородних маршрутах. Укрзалезница на пасхальные праздники назначила дополнительный поезд номер 787-788 Харьков-Константиновка. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика. Поезд проследует через Миев, Балаклею, Изюм, Святогорск, Лиман, Славянск, Краматорск и Дружковку. Билеты на поезд уже в продаже. И, как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 22 марта, в Донецкой и Луганской областях будет облачно с прояснениями. На Донеччине ночью ожидается небольшой снегопад. Днем в обеих областях без существенных осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 4 до 7 градусов мороза, днем от 0 до 2 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. В студии для вас работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Как обычно, наш проект вы можете найти на сайте «Радио Свобода», вкладка «Донбасс», а также во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме. Удачи вам, и встретимся завтра в это же время на этих же волнах.
Слушали «Донбасс Реалии».